Доктор Роберт Ярбро. Послание Иоанна. Баланс жизни во Христе. Сессия 8. 1 Иоанна. Полная шкала веры. Раздел 6. С 4 часов 15 минут до 5 часов 15 минут и необходимое наставление. Раздел 7.5.16-21. Заключительное наставление. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия 8, 1 Иоанна, полная шкала веры. Раздел 6, с 4 часов 15 минут до 5 часов 15 минут и необходимое наставление, раздел 7.5.16-21, заключительное наставление. Мы подходим к последней из наших лекций в посланиях Иоанна, и мы говорим о посланиях Иоанна, особенно в плане баланса жизни во Христе, и о том, что жизнь начинается с веры в Иисуса, и что вера расцветает в послушании Его заповедям и хождении, как Он. Но что делает все это живым и реальным, так это то, что любовь Божья входит в нашу жизнь, и у нас есть личные отношения с Богом, поэтому у нас есть вера, и у нас есть отклик на учение Христа, учение Писания, учение Ветхого и Нового Заветов, в той степени, в которой они актуальны для нашего времени и нашей жизни. И вера, дела и любовь – это то, что производится, что дает целостную и сбалансированную христианскую жизнь. И я называю эти лекции, во-первых, Джон, полномасштабной верой, или вы могли бы назвать это полнокомплектной верой. Это все, чем должна быть вера. Это не просто вера в какую-то идею или доктрину, или даже вера в истину об Иисусе. Это доверие Христу таким образом, что Бог входит в нашу жизнь своим духом и меняет нашу преданность. Наша преданность, возможно, была нам самим или просто зарабатыванию на жизнь. Наша преданность трансформируется в приоритетность Божьих приоритетов, а не своих, и в поиск своего направления и фокуса в Божьем совете, Божьем руководстве, Божьем царстве, а не в том, которое мы могли бы построить самостоятельно. Итак, мы рассмотрели несколько разделов. Мы увидели центральное бремя одного Иоанна, Бог есть свет. Мы рассмотрели центральную заповедь, которая заключается в воплощении векового послания любви друг к другу. Мы поговорили о ключевом совете, который дает Иоанн, а именно пребывать во Христе и обрести вечную жизнь. Мы рассмотрели его предупреждение, которое также является призывом любить друг друга, а не быть ненавистными, как Каин, убивший Авеля. В последней лекции мы закончили говорить об основополагающем императиве. Если есть одна заповедь, которая вытекает из одного Иоанна, вместе с верой и истиной о Христе и качеством отношений с Богом, которые мы называем любовью, то это любить друг друга, и это вырастает из Божьей любви. И мы завершаем сейчас, рассматривая последние два раздела, и эти разделы исходят из того, как был разделен греческий Новый Завет в византийский период. Итак, до того, как в английских версиях появились главы и стихи, византийская церковь на протяжении тысячи лет и, вероятно, до сих пор, когда они читают Библию на церковном богослужении, соблюдает эти разделения. И поэтому я следую этим разделениям, а затем просто описываю то, что вижу в каждом из разделов, и вот как я разделяю одну Иоанна. Это делает его немного другим, чем пять глав, но это отчасти намеренно с моей стороны. Я знаю, что все читали одну Иоанна. Это простая книга. Это короткая книга. Вы знаете, что такое пять глав, и я нахожу, что мне помогает взглянуть на это по-другому, чтобы увидеть, как другие люди на протяжении тысячи лет делили это, и это имело для них смысл таким образом. И поэтому я пытаюсь заставить это сказать немного что-то другое, чем смотреть на это в другом порядке. Здесь есть два раздела. Одно из них – необходимое наставление, и это наставление касается веры в Иисуса. А затем следует заключительное наставление, и мы рассмотрим эти два по очереди. Прежде всего, раздел 6 – необходимое наставление, вера в Иисуса Христа, Сына Божьего. И мы видим, что это распадается на пять подразделов, и я просто зачитаю их по мере того, как мы к ним переходим, от А до И. Во-первых, мы получаем приглашение, но это приглашение, которое на самом деле является декларацией, и это приглашение, которое имеет поддержку. Есть ордер, который представляет Иоанн. кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Итак, мы узнали и поверили в любовь, которую Бог имеет к нам. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Обратите внимание на все красные буквы в этом желтом разделе, и это просто напоминает нам о том, насколько в целом один Иоанна центрирован на Боге и Христе. Это книга о Боге. Это книга о Христе. Мы можем сказать то же самое об этих стихах, мы просто прочитали что-то замечательное. Действительное исповедание Иисуса, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, и Он имеет это в виду в полном и содержательном смысле всех других мест в Своих посланиях, где Он говорит об Иисусе, и Иисусе, пришедшем во плоти, и Иисусе, являющемся умилостивлением за наши грехи, и Иисусе, являющимся Христом, Мессией, Избавителем обещаний от Бога. Кто исповедует, что Иисус открывает дверь, то исповедание открывает дверь в присутствие Бога и уверенность Бога. Бог пребывает в нем, и Он в нем, и это подтверждается любовью верующих. Мы узнали и поверили в любовь, которую Бог имеет к нам, и Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог пребывает в нем. Итак, вторая половина этого, стих 16, заметьте, вырастает из исповедания, истинного исповедания Иисуса. Поэтому люди любят отделять это и сводить христианство к любви, любви друг к другу или соблюдению его заповедей. Но мы снова и снова видим у Иоанна, что одно из этих вещей вырастает из другого. Это подразумевает другое, и мы никогда не сможем их разделить. Поэтому, когда мы рассматриваем этот всеобъемлющий раздел, это необходимое наставление, мы начинаем сначала с этого приглашения исповедоваться, верить, любить. И тогда мы получаем похвалу этой любви, потому что эта любовь совершенна в нас, чтобы мы имели дерзновение в день суда, потому что поступаем и мы в этом мире, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть наказание, и боящийся не совершен в любви. Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас. Если кто говорит, что я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? В этой заповеди мы имеем от него, что всякий, любящий Бога, должен любить и брата своего. Обратите внимание на номер 1 в стихе 17, что выражение любви верующего является преступлением против страха суда. Эта любовь совершенна, чтобы мы имели уверенность в день суда. Нам не нужно думать о суде все время, но есть времена, когда мы будем думать, и есть времена, когда мы должны думать, потому что это одно из Божьих обещаний и действий Бога. Бог поддерживает праведность в мире и на личном уровне, на социальном уровне, на историческом уровне, с течением времени вещи поднимаются и падают, и мы часто можем соотнести их с упадком людей. И в Библии мы снова и снова видим, как Бог судит людей, и Библия учит, как и евреям, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Поэтому мы хотим подчеркнуть жизнь, любовь, веру и послушание Богу, но мы глупы, если отрицаем реальность того, что однажды мы умрем, и тогда нас оценят. Как мы жили? Кому мы доверяли? Как мы любили? И одно из преимуществ познания Божьей любви и позволения Божьей любви быть совершенной в нас заключается в том, что это защищает нас от страха суда, потому что по мере того, как мы возрастаем в этой любви, мы все больше и больше осознаем, что Бог востребовал нас, и Бог не осудит нас. Как говорит Павел, нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Второй вывод из буквы «Б» здесь – похвала любви. Наша любовь вырастает из предшествующей любви Бога к нам. Иоанна 1 час 13 минут говорит, что мы рождены от Бога. Бог приложил руку к нашему искуплению, которое больше, чем наша собственная рука в вере. И стих 19 говорит, очень кратко, очень коротко, мы любим, если мы находимся в отношениях с Богом через веру во Христа, любовь, которую мы имеем, вырастает из того, что Он сделал первым для нас. И это постоянное проявление в нашей жизни. Это похвала любви, которая оказывает нам большую услугу, делая безошибочно ясным, откуда наша любовь исходит в лучшем виде. Это происходит от работы Бога. В-третьих, любовь к Богу без любви к другим верующим – это противоречие в терминах. Вы не можете сказать с подлинностью «я люблю Бога» и пренебречь своим братом, потому что если вы не любите своего брата, которого вы видите, вы не можете любить Бога, которого вы не можете видеть. Это неопровержимая логика. Далее следует похвала веры, но веры определенного рода. Я собираюсь здесь пофантазировать и вставить латинскую фразу. Похвала веры в смысле «фидерскор кредитер», и это можно определить, латынь там можно определить как веру, которой мы верим, или мою веру, или нашу личную веру, и это контрастирует с другим смыслом веры, к которому я вернусь через минуту. Но здесь Иоанн хвалит личную веру во Христа. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, и всякий, любящий Отца, любит всякого, рожденного от Него». Вероятно, имеются в виду другие верующие, но это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не обременительны. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Теперь это противоречие с точки зрения веры, и это противоречие с точки зрения любви. Обратите внимание, прежде всего, что вера — это глагол, возникающий из возрождающей работы Бога и приводящий к любви. Всякий верующий любит, и веря, что нет статической концепции, это действие. Это проекция моей способности решать и совершать в направлении Иисуса Христа. Итак, я собираюсь придумать слово «вера», вы знаете, вера как действие. Вера приводит к любви и послушанию Богу, стихи 2 и 3. Поэтому мы знаем, что любим, когда любим и послушны. Итак, он переходит от веры в стихе 1 к любви и послушанию во 2 и 3. И те заповеди, которым мы следуем, давайте будем честны, иногда они кажутся обременительными, но когда наше сердце правы, Божьи заповеди — это наслаждение. Как блажен тот, кто не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но воля его в Торе, в руководстве, в учении Господа. И в Торе его, в учении его он размышляет день и ночь. Вера приводит к любви к Богу, которая учится радоваться, делая то, что угодно Богу. Номер 3. Через нашу веру, наше верование, помните, мы говорим об этом как о глаголе здесь, через нашу веру приходит победа над миром. Потому что эта вера приглашает Христа на сцену нашей жизни, в ядро нашего существования и на весь горизонт нашего мировоззрения. Вера побеждает мир, который является соперником Бога в терминологии Иоанна, потому что вера выводит Иисуса, Сына Божьего, на сцену. Итак, Иоанн здесь хвалит личную веру в ходе предоставления необходимых наставлений. Очень необходимо, чтобы мы были утверждены в учении, что нам нужно и что мы можем, что у нас есть привилегия верить в Иисуса. Но теперь он собирается хвалить веру в другом смысле. И это означает веру, в которую верят. Есть моя личная вера, но во что я верю, во что я верю? И я верю в Иисуса, который делал определенные вещи, которые имеют определенный смысл и определенное значение. И вы можете это как-то количественно оценить, и вы можете это исповедовать. И на самом деле, церковь еще со второго века имела исповедание, сегодня оно называется апостольским символом веры, и оно говорит некоторые очень определенные вещи об Иисусе. Я верю в Иисуса Христа, Его единородного Сына, нашего Господа, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер, был погребен, он сошел в ад, на третий день он воскрес из мертвых, он вознесся на небеса, он сидит одесную Бога Отца, он придет оттуда, чтобы судить живых и мертвых. Это вера. Это христианская вера, когда речь идет об Иисусе. Это описание некоторых дел, которые он совершил, и причин, по которым мы приравниваем его к Богу Отцу. Я верю в Бога Отца, я верю в Иисуса Христа, Его единственного Сына, я верю в третий пункт символа веры, Святого Духа. Это утверждение христианской веры. Иоанн хвалит здесь христианскую веру. Он уже похвалил мою веру, твою веру. И это прекрасно, когда ты веришь, но ты должен верить в то, что есть вера. вера в веру или просто общая вера – это не истинная вера. Это должна быть вера в то, кем Христос действительно показал себя, кто показал Бога таким, какой Он есть. Это тот, кто пришел водой и кровью, Иисус Христос. Не только водой, но водой и кровью. И Дух свидетельствует, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют, Дух, вода и кровь, и сии три согласны. Если принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше. Ибо это есть свидетельство Божие, что Он родился о Сыне Своем. Заметьте это. Это есть свидетельство Божие. Вот истина о том, во что мы верим. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Некоторые наблюдения. Номер один. Вода и кровь в стихе 6, скорее всего, крещение Христа и его распятие. Теперь есть и другие теории по этому поводу. Я не буду вдаваться в подробности. Я просто скажу, что это, вероятно, Иисус, пришедший в начале своего служения. Он был, в Евангелии от Иоанна, назван Агнцем Божьим, который берет на себя грехи мира Иоанном Крестителем. Иоанн крестил его, и это положило начало его мессианскому служению. И затем он пришел также умереть, и он истекал кровью и проливал свою кровь за грех. Во-вторых, Дух, Сын и Отец на протяжении всего этого отрывка, обратите внимание на красные буквы. У вас есть Иисус Христос или у вас есть Сын, у вас есть Бог, у вас есть Дух. Они все свидетельствуют, что Иисус Христос пришел. Он выполнил свою миссию. Он выполнил свою миссию. И это часть Фидеса. Куй. Это вера. Иисус выполнил свою миссию как Сын Божий. В-третьих, верующие резонируют с заявлениями этого абзаца. Верующий в Сына Божьего имеет свидетельство в себе самом. Итак, вера присутствует в моей вере как верующего. Теперь Джон хочет еще раз подчеркнуть это, потому что у него только что было несколько человек, которые покинули церковь или церкви, и одна из причин, по которой они ушли, заключалась в том, что они не верили в пришествие Иисуса Христа в том смысле, в котором Иоанн представляет это здесь. В Иисусе было что-то, что отличалось. Что Он не умер за грех или что Он не был Сыном Божьим. Есть много способов ошибиться в том, как вы понимаете Иисуса. Но Иоанн близок к концу своего письма. Он вновь подчеркивает, что именно то, во что мы верим об Иисусе, позволяет ему совершать великие дела, которые мы ему приписываем. И верующие находят отклик в этих заявлениях. А если вы не находите отклика, то вам нужно освежить свои знания об Иисусе, Сыне Божьем, и расширить свои горизонты, и убедиться, что вы подключены к Богу, который открыл себя в Иисусе во всей своей полноте, который пришел и сделал все, о чем Писание говорит нам, что Он сделал, и призывает нас верить в это. В-четвертых, то, что мы призваны верить о Христе, приводит к вечной жизни, если мы принимаем то, что Он сделал. Это также приводит к противоположному, если мы отвергаем это. Вы знаете, ранее мы видели, что раскольники ушли. У них другой взгляд на Иисуса. В трех Иоанна мы читаем о диатрефе. Он не признавал авторитет Иоанна и выгонял людей, которые пытались навязать апостольский взгляд на вещи. Они не собирались иметь вечную жизнь, если не сделают некоторые изменения. Имеющий Сына имеет жизнь. И Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. Итак, это замечательная похвала вере, посредством которой Бог совершает свою работу, требуя грешников для себя, делая их частью своей семьи и записывая нас в собрание Бога, Христа по всему миру, которые слышат Его голос, делятся Его спасительным посланием и живут Его любовью друг к другу и к большему миру. Мы подходим к нашему седьмому разделу в 1 Иоанна. Это заключительное наставление, и он собирается поговорить об истинном Боге, а также об угрозе самозванцев. Итак, прежде всего, совет о грешниках и грехе. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Есть грех к смерти. Я не говорю, что нужно молиться об этом. Все неправедные поступки — грех, но есть грех, который не ведет к смерти. Об этих стихах написано много страниц, и среди комментаторов нет единого мнения о том, что именно здесь говорится, и я не буду пытаться решить эту проблему в этой лекции, но попытаюсь сказать несколько вещей, которые, по моему мнению, являются правдоподобными применениями или толкованиями того, что говорит Иоанн. Я думаю, мы можем сказать, что верующие служат друг другу, любят друг друга, не осуждая неизбежные грехи друг друга, потому что мы все будем грешить, но мы будем грешить. Но мы не должны следить за грехами друг друга или осуждать друг друга. Мы должны молиться, когда видим, что кто-то делает что-то неправильно. Теперь это может быть не все, что мы должны сделать. Может быть, нам нужно поговорить с ними. Может быть, нам нужно попытаться понять, что они делают, и если они с чем-то борются, может быть, есть способ, которым мы можем им в этом помочь. Но это показывает нам, я думаю, что Иоанн не думает, хотя он сказал ранее, что никто, рожденный от Бога, не грешит, но он знает в сообществе веры, что верующие будут притыкаться, и поэтому мы должны молиться о восстановлении. Он говорит, что есть грех, который ведет к смерти, и я не говорю, что нужно молиться об этом. Я думаю, это относится к тому, что я говорю здесь с номером 2. Некоторые грехи ведут в терминальном направлении. Есть грехи, которые ведут к отделению от Бога. И в более широком контексте одного Иоанна я бы предположил, что они включают грехи неверия, например, вы в церкви, но не верите во Христа, или вы не в церкви, но не верите во Христа. Это были бы грехи, как беззаконие. Он сказал, что грех есть грех, но затем некоторые грехи есть, они являются радикальным бунтом против Бога. Может быть, даже, я имею в виду, иногда в этой дискуссии люди привносят то, что Иисус называет непростительным грехом, людей, которые богохульствуют против Святого Духа. И я думаю, что есть связь. Я не знаю, какая именно связь, но это, безусловно, грех к смерти. Если Иисус говорит, что те, кто хулят Святого Духа, никогда не будут прощены, это, безусловно, смертельный грех. Итак, некоторые грехи смертельны, и он говорит, что я не говорю, что нужно молиться об этом. Я думаю, он говорит, что не все верующие должны вовлекаться в ходатайство за каждый грех, о котором они могут узнать. В конце Иуды говорится о проявлении милосердия к людям, но делать это в некоторых случаях со страхом, потому что иногда опасно вмешиваться в жизнь человека, чье поведение очень разрушительно и может быть вредным для вашего здоровья, если вы вмешаетесь, пытаясь помочь ему. Есть много случаев, когда люди пытались помочь другим, и они запутались в этом, и это их тоже погубило. И со стороны может быть трудно сказать, является ли грех человека грехом к смерти или нет. Так что Джон не говорит, смотрите, чтобы вы не видели, люди делают, прыгайте на это и держитесь, пока не исправите их. Грехи к смерти не исправишь. И я думаю, если вы прочтете всю книгу Иеремии, то увидите, что в книге Иеремии у него было около 40 лет или больше служения городу и народу, которые отвернулись от Бога, и Бог собирался их судить. И он боролся со своим служением, но в целом он любил этих людей. Он был предан этим людям. И 3 раза Богу пришлось сказать Иеремии, перестань молиться за этих людей. И причина была в том, что когда мы включаемся в сострадание и молитву за людей, мы отождествляем себя с ними, и не исключено, что мы как бы перейдем на их сторону и станем более сочувствующими им, чем Богу. И, по-видимому, Бог чувствовал, что Иеремия был настолько расстроен судом, который эти люди должны были претерпеть от руки Божьей, что он сказал, «Я хочу, чтобы вы получили некоторое отделение. Вернитесь ко мне. Вы слишком расстраиваетесь из-за этого. Я разберусь с тем, что тебя расстраивает, но ты должен оставаться верным в своем провозглашении этим людям, чтобы те, кто может покаяться, имели возможность сделать это». Итак, это еще один пример того, как любовь различает. Мы можем любить людей, которых видим сбивающимися с пути, но мы не можем позволить любви к людям, которых видим сбивающимися с пути, увести нас от Бога. И это может случиться. Так что Джон не говорит: «Не молитесь за них». Он говорит: «Я не говорю, что вы должны молиться. Вы должны сами решить, насколько тесно взаимодействовать с людьми, которые могут грешить таким образом, что это приводит к смерти. Мы не узнаем этого в этой жизни, потому что пока они не умрут, мы не знаем, привели ли их грехи к вечному отделению от Бога. Некоторые люди раскаиваются в своих грехах на смертном одре. Последнее замечание здесь, стих 17, все неправедные поступки являются грехом, но есть грех, который не ведет к смерти. Итак, это грех, который мы можем исповедовать и получить прощение. И это грех, который Иисус пришел забрать, и Он забирает его. Не все грехи равны. Не все грехи равны. Так что не отказывайтесь от борьбы с грехом только потому, что вы говорите: «Ну, грех есть грех, и я виновен в грехе, так зачем об этом беспокоиться?» Некоторые грехи действительно свидетельствуют о сердце, которое не знает Бога. И мы просто не хотим быть где-то в этой близости. И через Божью благодать и веру нет причин, по которым мы должны томиться в состоянии страха суда, что мы не прощены. Есть уверенность в спасении. Иоанн завершает свое письмо в этом разделе, который я называю заключительным увещеванием, истинным Богом и угрозой самозванцев. Он дал совет относительно греха и грешников. И теперь он собирается поговорить о том, что я называю приливом, который связывает, и о своем последнем пасторском призыве. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожден от Бога, и это защищает его. То есть Христос, рожденный от Бога, также защищает его, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. И мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам понимание. Вы можете также перевести это как понимание, чтобы мы могли познать того, кто истинен. И мы в том, кто истинен в Сыне Его, Иисусе Христе. Он истинный Бог и вечная жизнь. Обратите внимание, в каждом из этих трех стихов мы знаем, что, мы знаем, что, мы знаем, что. Вы знаете, это фидерскур своего рода утверждения. Это утверждение христианской веры. Это уверенности, на которых мы можем строить личную веру. И эти утверждения убеждают читателей в их идентичности. Прежде всего, в стихе 18 мы узнаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, и он защищен, и лукавый не прикасается к нему. Это наша идентичность. А также защита и происхождение. И я дважды сказал идентичность здесь. Я думаю, это действительно правда. Кто мы? Мы от Бога. И мы знаем, что сделал Христос и кто Он. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам понимание всего, что сказал Иоанн. Так что мы можем знать того, кто истинен, что знание есть координата Z. Это линия любви. Это отношение с Богом. Это связь, которая у нас есть с Богом. Мы можем знать Его, и мы в Нем, истинном, Иисусе Христе. И это один из тех стихов в Писании. Они не делают этого все время, но они называют Сына Божьего Богом. Он — греческое местоимение. Есть аутос. Это просто указательное, почти указательное местоимение. Это означает «этого человека здесь». Так что это можно перевести, он мог бы также перевести этого, Сына Иисуса Христа. Этот есть истинный Бог и вечная жизнь. Это узы, которые связывают нас. Мы разделяем уверенность в том, что сделал Бог, кто есть Бог. И это действительно основа христианского общения. Не только то, что мы нравимся друг другу или что нам нравится еда, которую мы приносим на обеды в складчину. Наша основа для общения — это личность Бога, который объявил нас вместе. В последнем пасторском обращении «дети» снова есть это слово, это преданность и приверженность старшего верующего всем остальным. Апостольский верующий, который настолько смирен, что называет себя старейшиной в других своих посланиях. храните себя от идолов. Эфес имел историю идолопоклонства. Если вы прочитаете Деяния 19, когда была основана церковь, идолопроизводители бунтовали, потому что христиане были плохи для их бизнеса. Все покупали идолов. Так что это один из смыслов, в котором мы можем говорить об идолах. Но если говорить шире, то слово «идол», «эйдолон», на самом деле родственно нашему слову «идея». Это то, что вы себе представляете. И в греко-римском мире у разных народов и разных регионов были свои божества. Итак, ни один из них не был реальным, но они были духовными проявлениями, в которые люди верили. И греческий словарь этого слова, называемый словарем Бауэра, Денкера, Арнта и Гингрича, определяет это слово как божества народов, которые не имеют реальности и поэтому являются поистине продуктами фантазии. И они созданы человеческими руками, и если вы думаете о них в терминах некоего вида изображения, какого-то серебра или дерева, золота или камня, своего рода маленькой статуи. Но я не думаю, что он здесь предупреждает так много о статуях. Я думаю, он предупреждает о том, что люди воображают о Христе, или о Божьих заповедях, или об отношениях с Богом, о которых он предупреждал на протяжении 5 глав. Вещи, которые, как мы говорим, на полпузырька дальше. Вещи, которые не являются правильными или истинными. И мы бросаемся в религиозные обязательства, которые недействительны, потому что это фантазия. Мы слышим сегодня, мы слышали в течение многих лет, я духовный, но я не религиозный. Я верю в духовность, но не верю в церковь. Я не верю в Бога, я не верю в Христа, но я очень духовный человек. Это фантазия. И я полагаю, что это хорошо, если это заставляет вас чувствовать себя хорошо, но именно об этом предупреждает Иоанн. Берегите себя от воображения вещей, о которых вы должны узнать истину в Писании, и вы должны подтвердить это в своей жизни в христианской общине. И вы должны расти, поскольку Божья любовь совершенствуется в вас. И по мере того, как ваше понимание Христа, Его величия и Его единство с Отцом растет. И по мере того, как ваша жизнь все больше характеризуется хождением по пути и учению, которые Бог имеет для своих детей. Это великие цели и великие пути прогресса, которые ждут нас всех впереди, но мы можем быть сбиты с пути фантазиями. Итак, не будем туда идти. Читатели 1 Иоанна или слушатели 1 Иоанна могли бы представить себе множество вариаций того, что истина познается только через веру, приводя к делам как выражению любви. Это полномасштабная вера. Иоанн завершает, призывая к бдительности против подделок. И он призывает к сохранению статуса их маленьких детей как мужчин и женщин истинной веры. И мне нравится, что в последнем стихе он называет их маленькими детьми. Он призывает их вернуться к тому, кем мы все являемся на самом деле. Мы дети Бога, который радикально зависит от Его стойкости и благодати, в которых никогда нет недостатка. Но иногда не хватает смирения, в котором мы нуждаемся, и проверки реальности, которая нам нужна, чтобы побудить нас оставаться настроенными на истинного Бога, явившегося в Иисусе Христе. Итак, я рекомендую вам этого Бога. Я рекомендую Бога, который есть свет. Послание в том, чтобы любить друг друга, послание в том, чтобы верить, соблюдать заповеди и наслаждаться любовью Бога. Позвольте мне помолиться. Небесный Отец, спасибо за Святое Писание. Спасибо за то, что вы провели Джона, и за уроки, которым вы его научили. Спасибо за уроки, которые он преподал обществу в свое время. И мы молимся, чтобы ты ходил и работал среди нас, преподавал нам эти уроки и помогал нам быть церковью в наше время, которую ты призвал церковь в день Иоанна будет. Во славу твою в этом мире и в вечности во имя Христа. Аминь. Это доктор Роберт Ярбро и его учение о посланиях Иоанна «Баланс жизни во Христе». Это сессия 8, 1 Иоанна, полная шкала веры. Раздел 6, с 4 часов 15 минут до 5 часов 15 минут и необходимое наставление, раздел 7, 5, 16-21, заключительное наставление.